Глава 21, в которой снова появляется красный Голиард и черный воз, а на вазу 500 с гаком гривен. И все потому, что Рейнован опять устремляется за очередной юбкой. Около полудня дорогу ему загородил бурелом, огромное пространство поломанных, лежащих валом стволов, доходящее до далекой стены бора. Затор из искореженных стволов, хаос спутавшихся ветвей, исковерканных как бы в смертной муке, вырванных из земли корней и лабиринт ям, был точным изображением того, что творилось у него в душе. Аллегорический ландшафт не только задержал его, но и заставил задуматься. Расставшись с князем Боликом Волошиком, Рейнован в совершенной апатии ехал на юг, туда, куда ветер гнал валы черных туч. Собственно, он не знал, почему выбрал именно это направление. Может, потому что перед тем, как уехать, туда указал Волошек? Или инстинктивно выбрал дорогу, уводящую от мест и дел, пробуждающих страх и отвращение, от Стерчи, Стшегума и господина фон Лассена, от Хайна фон Чирны, Свидницкой инквизиции, замка Столец, Зембец и князя Яна и Адели. Тучи неслись так низко, что казалось, еще немного и заденут верхушки деревьев, стоявших за буреломом. Рейнован вздохнул. Ах, как задели! Как резанули сердце и внутренности холодные слова князя Болика. В Зембицах ему больше нечего искать. Господи! Эти слова, возможно, потому что они были так безжалостно откровенны, столь правдивы, потрясли Рейнована сильнее, чем холодный и равнодушный взгляд Адели, чем жестокий голос, которым она наускивала на него рыцарей, чем удары, которые по ее вине сыпались на него, чем заточение в башне. В Зембицах ему больше искать нечего. В Зембицах, в которые он рвался полной надежды любви, пренебрегая опасностями, рискуя здоровьем и жизнью, в Зембицах ему уже нечего искать. «Значит, — подумал он, вглядываясь в путаницу корней и ветвей, — мне уже не осталось ничего. И вместо того, чтобы убегать в поисках утраченного, не лучше ли вернуться в Зембицы? Изыскать возможность встретиться с глазу на глаз с неверной любовницей? Чтобы, как известные рыцари с баллады, который, спасая брошенную ветреной дамой перчатку, вошел в цвингер, клетка для зверей, со львами и пантерами. Кинуть Адели в лицо, как кинул перчатку тот рыцарь, горький упрек и холодное презрение. Посмотреть, как негодница бледнеет, как смущается, как ломает руки, как опускает глаза, как дрожат у нее губы. Да... Да, пусть будет что угодно, лишь бы увидеть, как она бледнеет, как стыдится, видя презрение, порожденное собственным отступничеством. Сделать так, чтобы она страдала, чтобы ее изматывал стыд, мучили угрызения совести. — Как же, — отозвался рассудок, — угрызение, совесть, дурак ты, вот что. Она рассмеется, прикажет снова избить тебя и бросить в башню. А сама пойдет к князю, и они улягутся в постель, будут играть в любовь. Да что там? Беситься так, что ложе начнет трястись и трещать. И не будет там ни угрызений совести, ни сожалений. Будет смех, потому что насмешки и издевки над наивным глупцом Рейнованом из Белявы придадут любовным забавам вкуса и огня, словно пряная приправа. Конь Генрика Хакенборна заржал, тряхнул головой. «Шарлей», — подумал Рейнован, похлопывая его по шее, — «Шарлей и Самсон остались в Зембицах». «Остались? А может, сразу, как только его арестовали, двинулись в Венгрию, довольные тем, что освободились, наконец, от излишних забот?» Шарлей совсем недавно расхваливал дружбу, говорил, что эта штука изумительная и громадная. Но раньше, и как же искреннее и правдивее это звучало, заявлял, что ему важны лишь собственные удобства, собственное благо и счастье, а все остальное пропади пропадом. Так он говорил, и в общем, конь снова заржал. И ему ответило ржание. Рейнован поднял голову и успел заметить наездника на опушке леса. Амазонку. «Николетта», — изумился он. «Николетта светловолосая. Серая кобыла, светлая коса, серая накидка. Это она. Она, никаких сомнений». Николетта тоже увидела его. Но, вопреки ожиданиям, не помахала рукой, не окликнула весело и приветливо. Куда там? Она развернула коня и кинулась прочь. Рейнован не стал долго раздумывать, говоря точнее, не раздумывал вообще. Он ударил костильца ногами и бросился вслед по краю бурелома. Галопом. Ямы от вывороченных деревьев грозились поломать ноги коню, а ездоку свернуть шею. Но, как сказано, Рейнован не раздумывал. Конь тоже. Когда он вслед за амазонкой влетел в бор, то понял, что ошибся. Во-первых, сивый конь был незнакомый ему чистокровной и резвой кобылой, а костлявой и неуклюжей клячей, бегущей по папоротникам тяжело и совершенно неграциозно. Восседающая на кляче девушка никоим образом не могла быть Николеттой светловолосой. Смелая, решительная Николетта, то есть Катажина Биберштайн, мысленно поправился он, не ехала бы, во-первых, на дамском седле. Во-вторых, не сгибалась бы на нем так безобразно и не оглядывалась бы испуганно. И не пищала бы так пронзительно. Совершенно определенно, так бы она не пищала. Когда, наконец, до него дошло, что он словно кретин или извращенец гоняется по лесам за совершенно незнакомой девушкой, было уже слишком поздно. Амазонка под грохот копыт и истошный визг выехала на поляну. Рейнован выехал за ней, он пытался сдержать коня, но норовистый жеребец не дал себя остановить. На поляне были люди, кони, целый кортежик. Рейнован заметил нескольких пилигримов, нескольких францисканцев в коричневых рясах, нескольких вооруженных алебардистов, толстого сержанта и запряженный парой лошадей фургон, покрытый черным просмоленным полотном. И человека на вороном коне в бобровом колпаке и плаще с бобровым воротником. Тот, в свою очередь, заметил Рейнована, указал на него сержанту и вооруженным людям. «Инквизитор!» — с ужасом подумал Рейнован, но тут же сообразил, что ошибся. Он уже видел эту телегу, видел этого типа в бобровом колпаке и воротнике. О том, кто это, ему сказала Дзержка де Вирсинг на фольварке, где останавливалась со своим табуном. Это был коллектор, сборщик податей. Вглядываясь в накрытую черным полотном телегу, он понял, что видел ее и позже, вспомнил обстоятельства и в результате тут же решил бежать, но не успел, потому что прежде чем развернул топчущегося и дергающего мордой коня, рысью подъехали вооруженные, окружили его и отрезали от леса. Увидев, что он попал под прицел нескольких готовых к выстрелу арбалетов, Рейнован отпустил вожжи, поднял руки и крикнул: «Я здесь случайно, по ошибке, без злых намерений!»
«Любой так может сказать», — ответил, подъехав бобровый коллектор.
Он смотрел угрюмо, рассматривал так внимательно и подозрительно, что Рейнован замер, ожидая самого худшего и неизбежного. То есть того, что коллектор его узнает.
«Эй, постойте! Я этого парня знаю!»
Рейнован сглотнул. Положительно, это был день восстановления знакомств. Крикнул Голиард, с которым Рейнован познакомился в Раубриттерском Кромлине, тот самый, который читал гуситский манифест, а потом вместе с Рейнованом прятался в сырне. Немолодой, в кабате с вырезанной зубчиками Баскина и красном рогатом капюшоне, из-под которого выглядывали вьющиеся пряди сильно поседевших волос.
«Я хорошо знаю этого юношу», — сказал Голиард. «Он из приличной благородной семьи. Его зовут Рейнмар фон Хагенау».
«Может, потомок», — черты лица бобрового коллектора помягчали, — «известного поэта?»
«Нет. А почему он следит за нами, идет по следу, а?»
«По какому следу?» — опередив Рейнована, фыркнул красный Голиард.
«Слепые вы, что ли? Он же из Бора выехал. Если б следил, ехал бы по дороге, по следам».
«Хм, пожалуй, верно. Так вы его знаете?»
«Как аминь в паче же», — весело подтвердил Голиард. «Я же его имя знаю. А он знает, что меня зовут Тибальт Раабе. Ну, господин Рейнмар, скажи, как меня зовут?»
«Тибальт Раабе. Ну, видите?» Получив столь неоспоримое доказательство, коллектор откашлялся, поправил бобровый колпак, приказал солдатам отъехать.
«Простите, пожалуй, слишком уж я осторожен, но мне надо быть чутким, больше сказать ничего не могу. Ну что ж, господин Хагенау, можете ехать с нами», —
запросто докончил Голиард, предварительно незаметно подмигнув Рейновану.
«Мы в Бардо. Вместе, потому как кучка-то веселее и безопасней».
«Ты был, — догадался Рейнован, — в Зембицах?»
«Был. И кое-что слышал. Вполне достаточно, чтобы удивиться, увидев вас здесь, в Голеньевских Борах, потому что разошлась весть, что вы в башне сидите. Ох, ну и приписали же вам грехов, сплетничали, если б я вас не знал.
Однако знаешь?»
«Знаю. И сочувствую. Поэтому скажу, поезжайте с нами, в Бардо».
«О, Господи, да не смотрите вы на нее так. Мало вам того, что вы ее по лесу гоняли?» Когда едущая впереди группа девушка обернулась в первый раз, Рейнован даже вздохнул от изумления и разочарования.
Как он мог спутать эту дурнушку с Николеттой, с Катажиной Биберштайн?
Волосы у девушки действительно были почти такого же цвета, светлые, как солома, частый в Силезии результат смешения крови светловолосых отцов Слабы и светловолосых матерей Сварты и Просны. Но на этом подобие и оканчивалось. У Николетты кожа была как алебастр. Лоб же и подбородок этой девушки украшали точечки угрей. У Николетты глаза были, ну, прямо васильки, у прыщатой девицы никакие, водянистые, и все время полягушечьи вылупленные, что могло быть результатом испуга. Нос слишком маленький и вздернутый, губы слишком тонкие и бледные. Вероятно, что-то прослышав о моде, она выщипала себе брови, но с ужасным результатом. Вместо того, чтобы выглядеть модной, она выглядела глупой. Впечатление дополняла одежда. Тривиальная кроличья шапочка, а под опончей серое дешевенькое пальтишко, прямо скроенное, сшитое из плохой шерсти. Катажина Биберштайн наверняка лучше одевала своих служанок.
«Дурнушка», — подумал Рейнован.
Бедная дурнушка. Не хватает еще только оспинок. Но у нее все еще впереди. У едущего бок о бок с девушкой рыцаря оспа, этого нельзя было не заметить, была уже пройденным этапом. Ее следов не скрывала короткая седая борода. Упряжь вороной, на которой он ехал, была сильно изношена, а кольчуг, вроде той, что была на нем, не носили уже со времен Легнинской битвы. «Обедневший рыцарь», — подумал Рейнован, — «каких много! Провинциальный вассалорум, вассал вассала. Везет дочь в монастырь. Куда же еще-то? Кому такая нужна? Только кларискам или цистерцианкам?»
«Прекратите же», — прошипел Голиард, — «пялиться на нее. Нехорошо».
«Что ж, действительно нехорошо». Рейнован вздохнул и отвел глаза, целиком сосредоточившись на дубах и грабах, растущих по краю дороги. Однако было уже поздно. Голиард тихо выругался, а выреженный в легницкую кольчугу рыцарь остановил коня и подождал, пока к нему подъедут. Мина у него была очень серьезная и очень угрюмая. Он гордо поднял голову, уперся рукой в бедро рядом с рукоятью меча, столь же немодного, как и кольчуга. Благородный господин Хартвиг фон Штеттенкорн, откашлившись, представил его Тибальд Раабе. Господин Рейнован фон Хагенау. Благородный господин Хартвиг фон Штеттенкорн некоторое время смотрел на Рейн-Ивана, но, вопреки ожиданиям, не спросил о родственной связи с известным поэтом.
— Вы напугали мою дочь, милостивый господин, — высокомерно заметил он, — гоняясь за ней.
— Прошу извинить, — Рейн-Иван поклонился, чувствуя, как краснеют у него щеки. — Я ехал за ней, поскольку... «По ошибке. Еще раз прошу простить. И у нее тоже, если позволите, попрошу прощения, опустившись на колено».
«Это ни к чему», — отрезал рыцарь. «Просто не уделяйте ей внимания. Она очень рабка, не смела. Ер — доброе дитя. В Бардо ее везу».
«В монастырь?»
«Почему, — насупил брови рыцарь, — вы так думаете?»
«Потому как очень благочестивы, то есть...» — выручил Рейнована из неловкого положения Голиард. «Очень благочестивыми вы оба выглядите».
Благородный Хартвиг фон Штеттенкорн наклонился в седле и сплюнул. Совсем не благочестиво, зато абсолютно по-рыцарски.
«Оставьте в покое мою дочь, господин фон Хагенау», — повторил он. «Совсем и навсегда. Вы поняли?»
— Понял.
— Прекрасно. Кланяюсь.
Еще через час покрытый черным полотном воз увяз в грязи. Чтобы его вытянуть, пришлось привлечь все силы, не исключая меньших братьев. Естественно, до физической работы не снизошли ни дворяне, то есть Рейн-Иван, и фон Штеттенкорн, ни культура и искусство в лице Тибальда Раабе. Бобровый коллектор ужасно занервничал в связи со случившимся, бегал, ругался, командовал, беспокойно посматривал на бор. Видимо, заметил взгляды Рейн-Ивана, потому что как только экипаж высвободился и отряд двинулся, счел нужным кое-что пояснить. «Понимаете ли», — начал он, заведя коня между Рейн-Иваном и Голиардом,
— «все дело в грузе, который я везу. По правде говоря, довольно важным.